Братья и сестры, вопросы есть и простые, и не очень, которые легкие или быстро, на них можно найти ответ, и, может, которые время какое-то займут. Ну, например, вот вопрос о рождении свыше и возрождении. Одно и то же или нет? Да, это одно и то же. Возрождение – это слово о том, что что-то умерло, и потом снова к жизни пробудилось. Возрождение. То есть возрождается то, что когда-то уже умирало. А рождение свыше – это тоже жизнь человека, который умирает для себя и для греха, что мы и показываем в крещении, он возрождается, или Господь его возрождает духовно. То есть возрождение, рождение свыше – это одно и то же. Что такое крещение Духом Святым? И когда оно происходит? И что такое крещение огнем? Крещение огнем, когда Господь говорит о себе – что он очень ожидает и томился, когда оно совершится, то идет речь о страданиях. А когда в Евангелиях, в двух Евангелиях говорится о том, что Господь будет крестить Духом Святым и огнем, то все время в тексте, где говорится про огонь, сказано, что и секира уже лежит при корне дерев, и всякое дерево, которое не приносит плода доброго, срубают и бросают в огонь. То есть в контексте идет речь об огне, о крещении огнем, как о суде. Крещение Духом Святым – это спасение. То есть одни спасаются, а другие, не принимающие спасения, будут крещены огнем, то есть судами Божьим. И корни, или у корня лежит секира, и не раскаявшиеся пред Богом, Господь их срубает и бросает в огонь. То есть в данном случае под крещением огнем подразумевается суд. А что такое крещение Духом Святым? Это то, что Бог делает со своей стороны после покаяния человека. Если человек раскаивается перед Богом, то Бог его крестит Духом Святым или возрождает к новой жизни. В общем-то, это то же самое. Просто названо крещением. Слово «крещение» означает погружение. То есть человек погружается или соединяется с Богом, погружается в Духа Святого. Или Дух Святой возрождает человека к новой жизни. Это и есть крещение Духом Святым. Ну вот здесь, не знаю, это один вопрос или нет. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 42 стиха. Наверное, это один вопрос. 42 стиха. «Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное». Так и написано: первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Ну, можно еще ниже прочитать, но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. И вопрос: В нашей церкви с кафедры говорят, что после смерти наше тело воскреснет. Как может воскреснуть тело, если оно истлело? Что произойдет в пришествии Христа? Ведь многие умерли уже тысячи лет назад. Но я думаю, что это один и тот же вопрос. Один просит пояснить первое послание к Коринфянам, а второй задает вопрос, как может воскреснуть тело, если оно уже истлело. Но, братья и сестры, к сожалению, скажу, что в Коринфской церкви тоже были те, которые говорили, воскресение уже было. Не знаю, что они подразумевали, а может, они подразумевали то же самое, что и ваши братья и сестры подразумевают. В этом тексте говорится еще о преображении, о нашем преображении при нашем рождении свыше. Но в этом тексте говорится также и о воскресении нашего тела. Вообще, библейское учение о воскресении тела такое, что именно наше тело, оно воскреснет. Только оно воскреснет уже немного в другом виде. Но почему я говорю «воскреснет»? Это единственное учение библейское, которое как раз не сходится со всеми лжеучениями. Ну, я имею в виду буддизм, мусульманство, кришнаитство, ну, то есть нехристианские учения. Там нигде нет воскресения мертвых. А все-таки Писание говорит, что мертвые воскреснут. Все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и оживут. Одни для жизни вечной, а другие для вечного осуждения. Оживут. Но кто-то говорит, а их рыбы съели. Оживут. Господь, создавший человека из праха земного, Он восстановит, это книга Иова. Иов говорит, «Мои глаза, не глаза другого, увидят Господа, и сию распадающуюся плоть мою Он восстановит». То есть, а Иова в это время, проказа лютая, уже он заживо сгнивал. Но он верил в воскресение мертвых. Вообще, самое сильное доказательство, что все мертвые воскреснут, это воскресение Христа. Если человек говорит, а как тело, ну, неважно, оно умерло или Лазарь 4 дня был в гробе и уже смердило, ну, то есть он уже разлагался, то он воскрес, конечно, для временной жизни, а Господь наш воскрес. Единственное учение, это библейское учение, пустой гроб. Пустой гроб говорит о том, что тело Господа не просто вот изменилось, то быстренько превратилось в прах, а теперь новое. Нет, он преобразился, да, но он воскрес в новом теле. О чем вот мы и прочитали здесь в послании Коринфянам. Здесь как раз вопросы задают. Скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? И первое, что Павел говорит, безрассудный. То есть у человека рассуждения, видимо, духовного или библейского нету. Он говорит, безрассудный. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И те, которые умирают, они умирают, и действительно, дух возвращается к Богу, прах возвращается в землю, из которого он взят. Но Писание говорит, что все до одного люди воскреснут, потому что Господь воскрес. Воскреснут – это как раз идет речь о том, что именно я, как личность, я снова буду жить. Только тело мое, вот примерно как Господь, когда воскрес, мы видим Его он материально, его можно было пощупать. Он предлагает Фоме: вложи руку в ребро, вложи, потрогай, потому что дух костей и плоти не имеет. Плоть и кровь не может наследовать жизнь вечную. Скажите, а Господь, когда вознесся, куда Он плоть бросил? То есть плоть и кровь имеется в виду не преображенное тело, не духовное, не небесное. Оно не может наследовать, потому что оно испорчено грехом. Поэтому Господь воскрес, умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, чтобы появилась возможность нам воскреснуть в новых телах. Но новое тело, оно все-таки будет воскресшим телом. Как Он восстановит? Он восстановит, написано, все мертвые услышат глас Сына Божьего и оживут. И одни оживут для жизни вечной, а другие для вечного осуждения. Правда, порядок воскресения из мертвых, именно воскресение из мертвых, ну, знаете, братья и сестры, мне, наверное, проще, потому что я жил в атеистическое время, и там нам тогда говорили: да вы раскопайте могилу и посмотрите, что с человеком происходит. А мы говорим: нам для этого и не надо раскапывать. Мы знаем, что человек возвращается в прах, а дух идет к Богу. А при воскресении мертвых все, и вы, и я, если умрем к тому времени, все воскреснем и все предстанем пред Богом. Вообще, иногда возникает вопрос, а откуда появляется, или вот как здесь скажет кто-нибудь, вот этот кто-нибудь, откуда он появляется, или откуда взялся тот, кто не верит в воскресение мертвых? Если кто-то говорит, что воскресение мертвых уже было, то в данном случае Павел сначала доказывает, что о Христе проповедуется, что Он воскрес. То есть единственным и самым сильным аргументом воскресения всех людей является воскресение Христа из мертвых, пустой гроб. То есть тело каждого человека воскреснет, только оно уже воскреснет в нетлении. Если сейчас можно избавиться смертью от страданий, то от вечных страданий избавиться будет невозможно, потому что тело будет нетленное. То есть оно будет вечное тело, как тех, которые будут жить вечно, так тех, которые будут жить не вечно. Оно немного отличается. Вот я уже начал говорить, Господь, когда явился, Он являлся, через материю проходил при запертых дверях совсем свободно. И в то же время Он попросил: дайте мне, чтобы я поел, потому что дух плоти и костей не имеет. А я все-таки могу поесть. Вы дайте мне пищу. И Ему давали пищу, что? Печеную рыбу, сотовый мед, и Он ел перед ними. И когда Он ел, мы не видим, ну, свидетельства, чтобы там видели, тела нет, а только вот, ну, пища куда-то, и потом вдруг раз, нет, она в теле остается. Просто, братья и сестры, здесь вопрос, знаете, в чем? Мы, творение Божье, ну, как-то все хотим, наверное, объяснить с позиции разума, логики. А настоящая логика – это логос, это Бог. В общем-то, настоящая логика, она объясняется в Писании. Тут написано: «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». То есть, если мы знаем Бога Всемогущего, то Он сказал, что мы воскреснем в телах. И другого в Писании мы не найдем. А если оно не вмещается совсем в нашу логику, ну, нам надо подчинить логику Слову Божьему и поверить все-таки тому, что написано. А написано, что вот когда Павел объясняет, он немножко подробно объясняет. Он говорит, например, сеют голое зерно, а вырастает стебель. Ну, а на стебле зерно тоже есть или нет? Потом же тоже зерно появляется. Ну, просто он говорит, что уже немного в другом оно теле. И здесь он другой вопрос. Он говорит, для того, чтобы жизнь появилась, и зерно появилось на колосе, должно другое зерно умереть. То есть сначала должно тленное прийти. То есть человек должен родиться сначала в этот мир человеком. И только потом Бог сможет воскресить того, кто уже был. Ну, то есть, обязательно, как первый человек Адам, а второй Господь с неба. Ну, сначала тленное, а потом нетленное. Но этим самым он доказывает, что как воскрес Господь, так воскреснет всякий человек. Вообще, воскресение мертвых обязательно будет. Ну, братья и сестры, я не знаю, как мне узнать, ответ исчерпан или не исчерпан. Что такое грех к смерти? 1 Иоанна, 5 глава, 16 и 17 стихи. Ну, два вопроса подобны. Мы прочитаем. «Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». Ну, в общем-то, немножко выше надо прочитать. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, Богу, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. То есть идет речь о молитве. И когда мы просим по воле Бога, Он слушает нас. Ну, вот, например, мы молимся: «Господи, спаси Иуду Искариотского». Он слушает нас. И вот дальше, ну, Иоанн объясняет, что Он слушает нас. Когда знаем мы, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Пример. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом, не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. То есть здесь имеется в виду, что если человек, вот такой, как Иуда Искариотский, отверг Божью благодать, то за него молиться в принципе можно. Но на такую молитву положительно Бог не ответит, потому что что-то зависит и от самого человека. И это сказано больше как исключение из правил. В целом идет речь о том, что если мы молимся о спасении людей, то Бог слышит наши молитвы, кроме тех, которые молятся о тех, которые согрешили грехом к смерти. Дальше он говорит, что, в общем-то, всякая неправда есть грех. Но это не грех к смерти. К смерти грех – это когда человек, ну, в Евангелии написано, похулили Духа Святого, или сказано, вот как Иуда Искариотский, или как в послании римлянам, что не остается более жертвы за грех. То есть, которые, познавшие волю Бога, произвольно грешат. Ну вот я хотел бы немножко вернуться к этому месту. Произвольный грех в данном случае имеется в виду произвол. То есть человек актом воли, произвол, планирует грех. Вот, например, Петр отрекся. Он планировал отречение? Он не планировал и даже клялся, что он этого не сделает. Но не устоял. А Иуда планировал грех? Да. Вот это произвольный грех. То есть произвольный, он происходит из воли. То есть человек грех планирует. Произвольный грех, он называется грехом кулой на Духа Святого. Когда грех и человек планирует. Это, конечно, не означает, что всякий человек не имеет прощения. Но когда человек, уже познав истину, или, ну, можно сказать, вот как Господь Иуду сначала призвал, и он был тоже из числа тех, которые ходили с проповедью, который потом сделался предателем. Вот в данном случае просто вот это исключение Ну, это немного обширная тема вообще, что такое хулана Духа Святого. Потому что бывает, что те, которые Духа Святого похулили, они об этом не переживают. А бывает, человек переживает, что я, наверное, похулил Духа Святого. Скорее всего, этот человек не похулил Духа Святого, потому что Дух Святой побуждает его покаянию. В общем-то, это тема отдельная еще, но вот именно грех к смерти – это когда человек произвольно грешит. Это в данном случае названо грехом к смерти. Еще есть вопрос. Евреям 6 глава, с 4 по 6 стихи. Мы прочитаем. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущих века и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему». В чем выражается распинание Сына Божьего? Ну вот вопрос. Ну вот это как раз как в данном случае употребляется это выражение, ну, в связи с предательством Иуды. То есть когда человек познал истину, познал, что это Сын Божий, а потом все-таки его предал на распятие. То есть об Иуде сказано, что он стал вождем тех, которые распяли Господа. Но в данном случае просто это разъясняется, вот именно, как я уже и говорил, что значит произвольный грех. То есть когда человек это планировал. Между прочим, у Иуды это, ну, некоторые говорят, что вот выражение, когда он сказал «ведите осторожно», значит, он надеялся, что его возьмут, и он все равно уйдет, и вроде будут и овцы целы, и волки сыты, что он на это надеялся. А потом, когда понял, что это не так, то удавился. Но вообще Писание немного по-другому говорит. Писание говорит, что он вождь тех, которые распяли Господа. То есть он во главе этого войска, он вождь их. Так его называет Писание. Почему? У книжников и фарисеев, у них было желание убить Господа, но они не хотели в праздник. Только не в праздник. И все-таки, когда миропомазание совершилось, Мария из Вифании помазывает Господа, то для Иуды это была последняя капля. Он понял, что Господь, ну, все-таки принимает славу. По его понятию, он учит отвергать себя, а себя он не отвергает. Он только от других этого требует. То есть он в нем, сначала он видел в нем Сына Божьего, а теперь он отвергает в нем Сына Божьего. И как человека он его обвиняет. И он идет и договаривается со священниками, что, в общем-то, я его вам сдам в удобный момент. И когда он с ними договорился, то во время вечери последней он уходит с вечери и уже берет отряд воинов и приходит арестовывать Господа, когда он находился в саду. Ну, то есть, вполне осознанное и осмысленное действие было со стороны Иуды. Ну и в данном случае это то же самое место. По книге Евреям, 7 глава, первые 3 стиха. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Но здесь еще есть вопрос такой. Бытие, 14 глава, 18 стих, где описывается встреча Авраама с Мелхиседеком. Ну и вопрос такой. Кто такой Мелхиседек? Может, это Христос? Но в тексте ясно сказано, что он уподобляется Христу. Не Христос уподобляется Мелхиседеку. Это большая разница. А Мелхиседек уподобляется Христу. По каким признакам он уподобляется Христу? Потому что в Библии не написано родословное Мелхиседека. Не написано, кто его мать и кто его отец. Не написано, когда он принял служение и когда его служение закончилось. То есть он представлен нам постоянным или вечным священником. Так было угодно Богу. Вообще это историческая личность. Это не Христос, потому что у Христа родители были Дух Святой и Мария. Или, братья и сестры, мы верим в перевоплощение. Ну, наверное, у нас такие вопросы иногда возникают. А или я должен прийти, а теперь родился Иоанн Креститель, а Христос говорит, если хотите принять, то это Илия. Ну да, Илия – фесвитянин, родители Илии, пророка, были одни. Это не та же самая личность. И когда все-таки Илия, который живым взят на небо и беседовал со Христом, а Иоанн Креститель – это все-таки другая личность, то, в общем-то, ученики, они не узнали, что это… О, Иоанн, оказывается, ты Илия. Нет, Илия – это Илия, а Иоанн – это Иоанн. Но Иоанн пришел в духе и силе Илии, а личность – это все равно другая. Но и примерно так же Мелхиседек – это царь Салима. И царь Салима, а зовут его Мелхиседек. Вот здесь сказано, которому десятину отделил Авраам от всего. Почему? Во-первых, по знаменованию имени. То есть Мелхиседек по-русски или по-украински это будет царь правды. Означает слово Мелхиседек. Если бы его звали Иван Иванович, Авраам бы ему десятины не принес. А раз его звали Мелхиседек, по знаменованию имени он принес ему десятины. И потому что по знаменованию имени, а потом второе, царь Салима. То есть он жил в городе Салиме, то есть в городе мира. То есть царь правды живет в городе мира и является священником Бога. Поэтому священнику, в лице священника, он принес десятины кому? Богу, потому что он олицетворял собой город мира и царя правды. То есть в одной и личности это был и царь, и священник. Между прочим, когда Господь Израиля образовывал в народ, то он сначала Саулу поручил царство, а когда Саул взял на себя роль священства, то Господь его отверг. Помните, да? Священник выполнял одну роль, это колено Левия, а уже цари, это другая линия была. Теперь, когда Христос воскрес, он воскрес и стал священником и царем в одном лице, да? И поэтому как раз так, как в истории был человек, который в одном лице был священником и царем, то по этому чину и Христос является первосвященником вовек. А Мелхиседек, потому что не названо в Библии, вот, без отца, без матери, то есть не указаны его родители, ни начало дней, ни конца жизни, но не написано, когда он родился и когда он умер. Про других написано, а про него не написано. Уподобляясь Сыну Божьему, то есть он уподобляется Сыну Божьему по этим признакам. У этого нет родословной, и у него нет родословной. У этого нет начала и конца, и у Иисуса Христа нет ни начала, ни конца. И поэтому Мелхиседек по этим признакам уподобляется Христу. Ну, по крайней мере, это написано в послании евреям. Знаете, многие говорят, Елюй – это Христос, Мелхиседек – это Христос, тот, который явился Аврааму – это Христос. Ну, в Библии, например, Аврааму явились, ясно сказано, ангелы. Христос – высший ангел. Мелхиседек – это земная личность, встретила Авраама. Ему Авраам принес. И теперь говорит, что это Христос. Христос пришел однажды в конце веков. Ну, нам бы хотелось все уподоблять. Я бы сказал, прообраз Христа, да. Но Христос мы не можем сказать, потому что в Библии все-таки так не написано. Марка 9 глава, 41 стих. «И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Тот, кто напоит, это люди из церкви или нет? Как бы из текста, это не из церкви люди. И какая награда, это кто, значит, и какая награда для них? Между прочим, в контексте шла речь именно о том, ученики встретили человека, который именем Христа изгонял бесов. У учеников это не всегда получалось, а у того человека получалось. И они ему запретили. Евангелист Марк пишет, мы запретили, Иоанн и Иаков говорят об этом, мы запретили, потому что он не ходит за нами. Ну, то есть у них была своя установка. Господь впереди, потом 12 апостолов, и потом только за ними другие. А тут кто-то встал, ну, перед ними. Конечно, они ему запретили, потому что не ходит за нами. Господь говорит, так вы по правильным признакам запрещаете или нет? Говорит, если он именем моим бесов изгоняет, то на каком основании вы ему запретили? Ну, помните, как отличается пророк от ложного пророка? Это он делает и сбывается. Теперь они спросили, куда он зовет? Не спросили. Они просто запретили, потому что он за ними не ходит. И тогда Господь объясняет, что тот, который во имя Господа подаст даже воды, не потеряет награды своей. То есть, в этом случае, братья и сестры, я думаю, идет речь о том, чтобы мы, будучи учениками Господа, не брали в наши руки определять, кто будет в церкви, в Царстве Божьем, кто не будет. Это определяет кто? Лопата его в руке его, он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. И я думаю, что те, которые даже в церковь, может, по какой-то причине не успели войти, и все-таки по состоянию своему были близки к Богу, как, например, разбойник на кресте, раскаялся и ушел из жизни. В церковь он на земле не попал. А в Царство Божие попал. Но не так, что не думал, не гадал и попал. Вот это гонтовник Аркадий Михайлович говорит, в Царство Небесное так не бывает. Не думал, не гадал и вдруг там оказался. Так не бывает. Он обязательно раскаялся, он обязательно примирился с Богом и что-то делал во имя Бога. Тогда он в Царстве Божьем и награды свои он не теряет. Ну, примерно так я понимаю. Еще один вопрос. Евреям, 12 глава, 22 и 23 стихи. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». Но еще предложение не закончено. «И к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Ну, то есть, здесь сравнивается. Евреи, они приступили когда-то к горе Синаю, гора дымилась и горела огнем, и они просили Бога, пусть Господь к нам больше не говорит. А здесь апостол Павел пишет, а на сегодняшний день ситуация поменялась. Мы не у горы Синай и не просим, чтобы Господь больше к нам не говорил, а мы приступили к духам праведников, то есть тем, которые достигли совершенства. То есть мы уже Бога не боимся как судью, а теперь обращаемся к крови, которая говорит лучше, нежели Авелева. Авелева кровь осуждала Каина, а Христа кровь, она оправдывает грешников, кающихся. То есть здесь просто говорится, что, в общем-то, мы в другом положении. А вопрос такой, как это к духам праведников? И в чем это выражается? Вот к духам праведников, как мы присоединились, ну или как мы к ним приступили? Но в данном случае нужно это выражение понимать в целом, потому что мы, когда начинаем разбирать, как мы можем к духам праведников, чтобы у нас не получилось вызывать мертвых праведников, к духам праведников как-то приступать. То есть в целом здесь говорится о том, что праведники Ветхого Завета вместе с нами теперь оправдываются кровью Христовой. Вот об этом говорится в этом тексте. Церковь – столб и утверждение истины. Церковь – истина или нет? Но церковь есть столб и утверждение истины. Конечно, и церковь, фактически то, что является церковью, как избранная из народов и принадлежит Господу, то это церковь истинная. Ну а дальше вопрос так. Объясните на основании Слова Божьего, потому что много споров на эту тему. Ну, не знаю, о чем здесь спор идет. Ну, например, Господь сказал, я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. Ну, или Он говорит Петру, что то, что ты откроешь, то будет открыто, что закроешь, будет закрыто. Или в Евангелии от Луки сказано, что дунул и сказал, примите Духа Святого, кому простите, простятся, на ком оставите, останутся. Вообще в этом случае у людей понятие бывает такое, как примерно у Папы Римского. Мы наместники Бога на земле, кому прощаем, тому простится. Если не прощаем, значит не простится. На первый взгляд как будто так. Но в сути не так. В сути сказано, Господь Петру говорит, тебе дам ключи. То есть, если ты кому-то откроешь истину, он будет спасен. А если ты кого-то развяжешь, ну, то есть откроешь истину, он будет спасен. А если кого-то ты свяжешь, ну, в смысле, не так, а вот именно ко спасению свяжешь, тот будет спасен. То есть здесь хоть открытие, хоть закрытие, оно положительное. Не так, что одних мы связываем в погибель, а других связываем ко спасению. Братья и сестры, церковь, она призвана только спасать. И она к этому определяет. И, между прочим, когда говорится о церкви, там тоже, если внимательно посмотреть, то там идет речь или развязать от греха, или связать для Бога. И мы в этом случае, Бог церкви поручает или доверяет участвовать в спасении грешников. И, конечно, нельзя так думать, что наши членские собрания, если мы кого-то отлучили, значит, он у Бога отлучен. Наши членские собрания могут нести и какую-то ошибку. Мы можем что-то взвешивать и не совсем правильно. Между прочим, никогда не сказано о решениях церковных, что это Божье определение. А написано так, что, в общем-то, церковь принимает решение, но решение церкви всегда, чтобы дух спасен был в день Господа. То есть его от церкви отлучают, чтобы он увидел себя грешником и мог раскаяться перед Богом. Вот примерно такая установка предлагается в Писании. То есть не все решения принимаются на небе, а только решение по воле Божьей, они утверждаются или принимаются небом. Вот примерно так. Я и думал, неужели этого вопроса не будет? Все-таки пришел. Первое послание Петра, 3 глава, 19-20 стих. И послание Ефесянам, 4 глава, 9-10 стих. Ну, в первом послании Петра, 3:19-20, сказано: «Потому и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом». А дальше цитирую то, что здесь написано: «Которым Он, и находящимся в темнице духом, сошед проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Но это место обычно, ну, толкуют, вообще два толкования, но обычно толкуют так. Христос, чтобы привести нас к Богу, умер. Умер как человек и ожил как Бог. А потом написано, вот духом, которым он ожил, он, сойдя, проповедовал. Ну и некоторые тогда и предполагают, ну, наверное, тогда он сходил, когда он был мертвым, сходил тогда в преисподнюю. Но, между прочим, здесь слово «преисподняя» не написано. Написано «сойдя, проповедовал». Но я свое понимание скажу. Я больше придерживаюсь как раз второго понимания, что он, сойдя, проповедовал во время строения ковчега. Духом Божьим Христос, сойдя, проповедовал. Первый оборот, он отвечает на вопрос, кому он, сойдя, проповедовал. Ответ – некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению. Второй оборот, деепричастный, отвечает на вопрос, когда он, сойдя, проповедовал. Во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. То есть Иисус Христос, он умер как человек, а ожил Духом Божьим, которым, Духом Божьим, он, сойдя во дни Ноя, проповедовал ожидавшему их Божию долготерпение. А между прочим, в 4 главе послания Петра там написано: «Для того им было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду», то есть, следовательно, благовествуемо было перед судами, а не когда они были в гробе. «Для того было им благовествуемо, чтобы, подвергшись суду, они жили по Богу духом». То есть Бог предоставлял живущим во время потопа возможность покаяться, когда они будут тонуть. Для того им было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду, когда суды будут проходить над ними, могли жить по Богу Духом, то есть покаяться и жить. Ну а послание Ефесянам, в общем-то, там совсем другая тема. Там идет речь о том, чтобы Христос, Он дал дары человекам, а для того, чтобы дать эти дары, Он нисходил в преисподние места земли. То есть он вошед на высоту, пленил плен, а вошед означает то, что он не сходил прежде в преисподние места земли. То есть Христос вошед на высоту, то есть самое небо, со своей кровью, провозгласил пленным свободу тем, что внес свою кровь во святой святых, как написано в послании евреям. А для того, чтобы взойти на высоту, ему надо было, взошел означает, что он не сходил. То есть для того, чтобы на высоту подняться, ему надо было принять плоть человеческую. Для этого он и на земле занял самые низкие места. Между прочим, только русские переводы вносят какое-то непонимание. Потому что вообще в немецких переводах нигде преиспод не написано. Просто написано «самые низкие места на земле». А русский язык, он и предполагает, самое низкое место – это преиспод. Но там не преисподнюю, а преисподние места. То есть занял на земле самые низкие места. В данном случае не говорится о смерти Христа только, а говорится о всем его пути уничижения, который начался с Вифлеема, в яслях, негде было преклонить голову, и умер на Голгофе, как последний разбойник. Ну, вот это, эти два места Писания. В общем-то, ни в одном из них не сказано, что Христос был в аду. Если сказано в псалмах, то в Деянии апостолов поясняется уже Лукой, что когда сказано «не оставлена душа его в аде и не дашь святому твоему увидеть тление», идет речь о воскресении Христа из мертвых, что Давид не про себя это пишет, а про Христа, потому что Давид еще не воскрес из мертвых, а Христос уже воскрес. «Не оставлена душа его в аде», то есть он воскреснет из мертвых. Это пророчество о воскресении Христа из мертвых. Тут еще, видимо, кто-то не хочет, чтобы все домой пошли. Если возрожденный человек согрешил произвольным грехом, сознательно, есть ли ему прощение? Между прочим, слово «сознательно» сюда не подходит. Всякий грех, когда он осознается человеком, он является грехом. Бывает человек, вот, например, Петр, что он не знал, что отречение – это грех, тем более Господь его предупредил. Он сознательно это сделал? Сознательно, но не произвольно. Вот как раз чем отличается, почему я употребляю слово, которое только в послании евреям употребляется? Произвольный грех, то есть запланированный грех. Когда человек грех планирует. Ну, имеется в виду даже не просто вот в чем-то не устоял, или, а вообще человек планирует, он хочет сделать Богу плохо или сделать Иисусу Христу плохо. Он хотел, он именно планировал Христа убить. Сначала познал, сначала пользовался благодатью, а потом запланировал его убить. Вот это вот подразумевается, вот такое состояние человека, что оно греховно. Конечно, в данном случае возрожденный человек согрешил, ну, как Иуда. Я даже так понимаю, что если бы Иуда пришел с раскаянием ко Христу, то и тогда было бы ему спасение. Просто проблема в том, что человек, как Иуда, предавший Христа, он уже и не вернулся к нему больше, как к Богу. Он понял, что он сделал неправильно, невинную кровь он предал, но с раскаянием он не верит в прощение, он не верит в благодать, он не идет ко Христу, и поэтому идет в погибель. То есть, если человек возвращается ко Христу, к Богу, то пока человек живой, всегда спасение есть. Судей, 11 глава, 39 стих. «Как Иефай принес в жертву дочь?» И второй вопрос. Волшебница вызвала Самуила. Как она могла это сделать? Но это тоже вопросы, без которых невозможно. Вообще, братья и сестры, я скажу, что до конца утверждать что-то одно, я тоже не берусь и не вижу в этом смысла. Но Иефай, если принес во всесожжение дочь свою, он, вероятно, хотел все-таки сделать, как Авраам, который принес жертву сына своего, но не имел повеления об этом. Он сам поклялся и мог предполагать, что выйдет дочь или жена, потому что из ворот его то, что выйдет первое навстречу, он пообещал принести во всесожжение. И он исполнил свой обет. В любом случае, это был неразумный обет, невзвешенный. Никто его к этому не побуждал, никто у него этого не просил, никто ему этого не повелевал. И если он ее не принес во всесожжение, а она осталась без мужа, ну и оплакивала девство свое, как есть предположение, что он мог знать, такое было положение в законе, что есть искупление, там уплатил, и только замуж не выходит, то это одинаково неразумно, потому что он был изгнан из Божьего народа. Потом, когда его позвали, он даже условия ставит, вот победа будет, Бог даст победу, а оставите вы меня в своем народе или нет? Не выгоните ли меня снова? Они заключают союз, обещают, что они его не изгонят, у него нет сыновей, и он в Божьем народе как, ну, как евнух, который дочь свою лишает замужества и лишает благословения или лишает потомства своего пребывания в Божьем народе. В любом случае, обет необдуманный, и любое решение, оно, в общем-то, не отличается даже большим результатом. Или он ее принес во всесожжение, в народе Божьем она не остается, или он ее оставил в девстве, и она тоже не остается в народе Божьем. Потомства от Иефая как такового нет. Ну, то есть, невзвешенное – это однозначно. Ну, а так, я думаю, бывает так. Хотят узнать. Вот я так думаю, теперь как скажет Петр Францевич? Ага, он думает так, как я. Ну, значит, правильно. Или другие чуть-чуть по-другому думают. Но я хочу остаться нейтральным. Теперь, почему волшебница вызвала Самуила? Вроде тут вопрос как? Дух праведника. Как волшебница имеет власть над духом праведника? Второй вопрос. Сам Самуил говорит, что ты завтра будешь в этом же месте, где я. Значит, ну и, конечно, очень много строят из этого догадок. Вообще, я думаю, братья и сестры, зачем об этом говорится в Писании? Вот это первый вопрос. Меня он всегда волнует. Об этом написано по той причине, что Саул волшебников истреблял из своего царства по причине того, что хотел доказать Богу, что непокорность и волшебство не равны между собой. Он волшебников истреблял, а Богу был непокорен. А в конце жизни, обратившись к волшебнице, он ставит знак равенства между непокорностью и обращением к волшебнице. И для этого это описано. Ну а теперь мы еще хотим узнать вообще вот эту всю систему, как она работает, вызывание мертвых, спиритизм. Я думаю, это не урок по спиритизму. И мы здесь, слава Богу, что ничего не знаем. Ну как там все происходит? То есть это из духовного мира, откуда бы нам и не надо набираться опыта. И поэтому вот эти детали, как оно все происходило, есть в Библии и другие места. Вот, например, Михей пришел и говорит, я видел видение. Вот на небе было совещание, и говорит, кто бы пошел и склонил Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском. Но, братья и сестры, он видение видел такое, но это не значит, что на небе было такое совещание. И вдруг там и духи лжи, и все вот там, если дьявол согрешил, то он низвергнут с неба. И вообще это все там не пребывает. Просто он рассказал это в притче, которая была бы понятна Ахаву. А мы теперь начинаем из этого строить понятие о духовном мире. Я думаю, в этом случае мы можем очень глубоко заблудиться. Поэтому нам бы вот понять, для чего оно написано, ну и на этом успокоиться. А если мы не на все вопросы знаем ответ, слава Богу.